Надежда Соколова, собственница усадьбы Карантар. Глава первая. Пришла весна. Снег таял быстро, как и не бывало этих сугробов, что заваливали крыльцо в январе. Еще вчера утренний морозец сковывал лужи тонким стеклом, а сегодня от него не осталось и следа. Днем капало с крыш, мерно, настойчиво, словно кто-то отбивал ритм на медных струнах. По дорожкам бежали ручьи, мутные, с крошевом прошлогодней листвы и песчинками, и воздух был наполнен той особенной свежестью, когда хочется распахнуть все окна и дышать, дышать, пока в груди не защекочет от сырости и землистого запаха прелой травы. Я сидела в кабинете у раскрытого окна и смотрела, как с веток старого дуба падают последние комья снега. Они ударялись о землю с мягким влажным стуком, оставляя в проталинах темные пятна. Дуб был моим ровесником. Его посадил дед в год моего рождения, и теперь он стоял черный от влаги, но уже набухающий почками на самых кончиках ветвей. Дирк принес письмо, магический вестник, знакомый синий огонек, и положил на край стола рядом с утренней чашкой. Пламя вестника потрескивало с легким гудением, как шмель в стеклянной банке, и постепенно гасло, оставляя на полированной поверхности пергамент. «От лорда Верета, тетя Ариадна», — сказал племянник тем ровным голосом, каким докладывают о погоде или о приезде гостей. Но я заметила, как он чуть задержался у стола, будто ожидая моей реакции. Я развернула пергамент. Почерк ровный, без излишних завитушек, но теплый, как сам весенний день. Дамиан всегда писал так, без вычурности, но с той тщательностью, какая бывает у людей, привыкших взвешивать каждое слово. Я провела пальцами по буквам. Чернила чуть впитались в рыхлую поверхность, и на ощупь пергамент казался еще не совсем сухим. «Ариадна, снег в столице почти сошел. Я хочу, чтобы вы приехали. Ни на день, ни на два. Поживите в моем доме столько, сколько захотите. Посмотрим, как мы ладим не в гостях, а когда все серьезно. Приглашение действует всегда, как только будете готовы. Дамиан». Я перечитала дважды, потом третий раз, медленно останавливаясь на каждой фразе. «Не в гостях, а когда все серьезно». Эти слова почему-то отозвались не в голове, а где-то под ребрами, теплым и бережным толчком. В гости ездят на час-другой, пьют чай, говорят о пустяках и уезжают. А он звал меня жить. Просто жить рядом. Посмотреть, совпадут ли дни, привычки, молчание за завтраком и то, как мы будем ужинаться в малой гостиной вечерами. Я отложила письмо. Дирк, заметив мою задумчивость, тихо спросил. «Поедете?» «Поеду», — ответила я, и собственный голос прозвучал увереннее, чем я ожидала. «Но не сегодня. Дел еще много». И это была правда, а не отговорка. Весна врывалась в усадьбу не только капелью, но и хлопотами, от которых к концу дня гудела в висках. Его уже составлял планы полевых работ, разложил на столе карту угодий, испещренную пометками, и спорил с приказчиком о сроках сева. Марта проверяла погреба, спускалась с фонарем в каменные недра, нюхала бочки с соленьями, стучала по стенкам, выискивая плесень или отсыревшие мешки с мукой. От нее пахло и звездкой, и сырой землей, когда она докладывала «все в порядке», ни одна банка не забродила. Швейная мастерская работала с утроенной силой. Дамы, заждавшиеся обновок, осаждали нас заказами. Я заглянула туда накануне. За столом сидели пять девушек. Низко склонившись над шитьем, иглы мелькали так часто, что сливались в серебряную рябь. В воздухе пахло накрахмаленным льном и легким дымком от утюгов. Девушки перебирали ленты и кружева, раскладывая по цветам. Я провела пальцами по шелку, проверяя качество, и велела закладывать на неделю вперед. При заказе больше трех вещей давать скидку. Мелочь, но покупательницы любили такие знаки внимания. Но в этом шуме, в этой привычной суете я чувствовала новую ноту — ожидание. Оно не мешало работать, не отвлекало, а скорее лежало на дне сознания, как монета на дне колодца. Не видно, но зная, что она там. Я ловила себя на том, что улыбаюсь, застегивая пуговицы на платье, что дольше обычного задерживаю взгляд на вишневых ветках за окном, что голос становится мягче, когда отдаю распоряжение. Надежда. Не конкретная, не оформленная в пункты и подпункты, а просто легкое, почти детское чувство, что все будет хорошо, что можно перестать быть главой рода Карантар хотя бы на несколько дней. Можно быть просто Ариадной, женщиной, которая едет к своему мужчине, потому что он ее позвал, и ей этого хочется. Я еще несколько дней разбирала отчеты, встречалась с управляющими, проверяла, как идут дела в мастерских. Каждое утро начинала с просмотра накопившихся свитков, и к середине дня пальцы пачкались чернилами, а плечи каменели от долгого сидения за столом. Вилан докладывал, что стазисные поля в катакомбах устойчивы, новые находки пока не открываются, но весной можно продолжить раскопки. Я кивала, делала пометки в журнале, но краем уха слышала, как он говорит о влажности в подземных галереях и о том, что пора менять амулеты-осветители на нижних уровнях. Теодор переводил очередной свиток из библиотеки, на этот раз о старинных травах и лекарствах. Труд был тяжелый, архаичные символы путались, и он засиживался до полуночи, оставляя на столе горку огарков. Я принесла ему свечи из своего кабинета, у него кончились, а он постеснялся сказать. Все шло своим чередом, и в этой привычной череде я вдруг отчетливо поняла, что могу уехать, что усадьба не рухнет без меня один день, два, даже неделю. Ива разберется с полями, Марта с погребами, Дирк с корреспонденцией. Я не была им нужна каждую минуту, просто привыкла думать, что нужна. А потом я собралась. Служанки складывали сумки недолго. Платье темно-синее, шерстяное, с серебряной вышивкой по вороту, нарядное, но не праздничное. Теплая накидка из серого сукна, саквояж из плотной кожи, видавший не одну поездку. Я положила туда смену белья, гребень для волос, маленькое зеркальце в медной оправе и пузырек с настойкой от головной боли, на всякий случай. На прощание Дирк подал мне карточку-портал, и его пальцы на миг задержались на моих. «Если что, тетя, дайте вестника. Я приду». «Знаю», — сказала я, — «но ничего не случится». Он улыбнулся той редкой улыбкой, какую я видела только в минуты настоящей радости. Мы оба знали, что слова о том, что ничего не случится, — ложь. Что-то случалось всегда, но сейчас я хотела поверить в затишье. Я решила, что в столицу поеду одна. Не для того, чтобы работать, а чтобы жить. Хотя бы несколько дней. Дирк оставался в усадьбе. Он уже не мальчик, ему можно доверить дом. И он сам настоял на этом, сказав: «Вы слишком долго все тянули одна, тетя. Теперь пусть кто-то тянет за вас». Перед отъездом я вышла в сад. Снег почти растаял, только в тени под забором белели последние островки, грязные, ноздреватые, похожие на старый ватин. Набухшие почки на ветках обещали зелень, и если прищуриться, можно было разглядеть бледно-зеленый налет на ивовых прутьях. Птицы щебетали, уже не робко, как в феврале, а во весь голос споря и перекликаясь. Солнце грело по-настоящему, а не только светило. Я стояла на крыльце без накидки и чувствовала, как теплеют плечи, как расходятся по спине медленные ленивые лучи. В такую погоду даже старые раны перестают ныть, даже мысли становятся мягче. Я вернулась в дом, взяла карточку-портал. Тонкая пластинка из полированного черного дерева с гравировкой столичного адреса. Дамиан подарил ее месяц назад, и я носила ее во внутреннем кармане ближе к сердцу. Магия перехода обожгла пальцы привычным холодком, и на мгновение мир сжался до точки, а потом выдохнулся обратно. Мгновение, и я уже стояла на крыльце столичного особняка. Высокие двери из мореного дуба, знакомый узор кованых петель, запах мокрого камня и первых цветов из палисадника. Там, под окнами, уже проклюнулись желтые головки мать и мачехи. Дверь открылась, будто меня ждали. Дворецкий поклонился не чопорно, а тепло, как родне. «Лорд Эверетт ожидает вас в малой гостиной, госпожа Карантар. Прикажете подать чай или сначала проводить вас в отведенные комнаты?» «Сначала к лорду Эверетту», — сказала я, протягивая саквояж. «Чай потом». Я прошла по длинному коридору, мимо портретов, которые уже начинала узнавать в лицо, чопорные предки Дамиана с одинаково прямыми носами и внимательными глазами. Полы здесь были усланы мягкими дорожками, и шаги тонули в тишине. В малой гостиной горел камин, не для тепла, для уюта. Пламя негромко потрескивало, отбрасывая на стены пляшущие тени. В воздухе пахло сухими, яблоневыми поленьями и лавандой от саше, что лежали в фарфоровых вазах. Дамиан стоял у окна и смотрел на улицу, где тоже таял снег и бежали ручьи. Он был в домашнем сюртуке темно-зеленого цвета, без галстука, и это мелкое нарушение этикета показалось мне важнее любых слов. Он обернулся, и я увидела в его глазах ту же надежду, что чувствовала сама. Спокойную, теплую, без надрыва, без той лихорадочной жадности, с какой молодые бросаются навстречу чувствам. Мы оба были слишком взрослыми для такой торопливости. Это было другое, уверенное, как земля под ногами после долгой дороги. «Вы приехали», — сказал он. «Да», — ответила я. Это простое слово вместило все: и дорогу, и весну, и недели переписки, Эти долгие вечера, когда я смотрела на синий огонек вестника и думала, написать или подождать. А теперь мне нужно было не писать, не ждать. Я была здесь. Он шагнул ко мне, и я шагнула к нему. И между нами оставалось еще достаточно пространства для воздушного поцелуя или легкого рукопожатия. Но вместо этого Дамиан просто взял мою руку, крепко, сухо, без излишней нежности, и поднес к губам. Я почувствовала тепло его пальцев сквозь тонкую ткань перчатки. Нежнее этого жеста ничего не было. Мы стояли друг напротив друга у окна, и за спиной Дамиана таял последний снег на столичных крышах, и капель выстукивала что-то монотонное и успокаивающее. Я понимала, что весна принесла не только тепло и свет, но и что-то еще. Что-то, чему я не давала имени, но что уже пустило корни в моем сердце. Не резко, не требовательно, а так, как прорастают семена в оттаявшей земле, незаметно. А потом вдруг оказывается, что без них уже не представить сада. Как сад, который просыпается после долгой зимы, как надежда, которая не требует доказательств, как жизнь, которая продолжается просто, буднично и чудесно одновременно. И в этом было главное. Я не боялась. Ни того, что будет завтра, ни того, как мы посмотрим друг на друга через неделю, когда пройдет первая радость от встречи. Я просто стояла в малой гостиной, чувствуя тепло его руки и каминный жар, и знала, все хорошо, пока хорошо. А остальное придет следом, как весна приходит за зимой. Ужин подали в малой столовой, той самой, где мы уже ели в мой первый приезд. Комната была меньше парадной, но оттого уютнее. Стены обшиты темным дубом, на них несколько гобеленов с охотничьими сценами, вытертых до мягкой ворсистости. За окном темнело, но весенние сумерки были светлыми, сиреневым оттенком, какой бывает только в марте, когда небо еще не потеряло зимней прозрачности, но земля уже дышит теплом. Свечи на столе горели ровно, их пламя не колыхалось, будто воздух в комнате замер в ожидании. Тяжелые серебряные подсвечники отражались в темной полировке столешницы, и эти отражения казались мне маленькими окнами в другой неподвижный мир. «Сегодня готовили ваш любимый суп», — сказал Дамиан, когда слуга разлил по тарелкам дымящийся бульон с зеленью. Слуга двигался бесшумно, с той выученной грацией, какая бывает у старых лакеев, знающих привычки хозяина. «Я запомнил». «Вы внимательны», — ответила я, берясь за ложку. И это было правдой, не просто вежливостью. Я сама едва помнила, что в прошлый раз хвалила именно этот суп, легкий, чуть сладковатый от корня пастернака, с мелкими клёцками, которые таяли на языке. А он запомнил. Я смотрела, как пар поднимается над тарелкой, как блестит зелень, свежий укроп, что в марте еще редкость. Выращивают, наверное, в домашней оранжерее. Вкус был ровный, успокаивающий, как и сам этот дом. Мы ели молча, но это было не неловкое молчание первых встреч, а спокойное, почти домашнее. Такое молчание возможно только между людьми, которым не нужно заполнять каждую паузу словами. Я чувствовала, как усталость последних дней отпускает, как плечи сами собой расправляются, как уходит то мелкое напряжение, что всегда сидит где-то между лопатками, когда ведешь большое хозяйство. В столице, в этом доме, я могла быть не только хозяйкой Карантара, но и просто женщиной. Ни главой рода, ни управляющей мастерскими, ни опекуншей племянника. Просто Ариадной, которая сидит за столом напротив своего мужчины и ест суп. Я поймала себя на том, что медлю, растягиваю удовольствие. В усадьбе я ела быстро, между делом, часто стоя или на ходу просматривая счета. Здесь же никуда не надо было спешить. Суп остывал в тарелке, и я позволяла себе это, есть не торопясь, чувствуя каждый глоток. На второй подали рыбу, нежную с лимоном и зеленью. Белое филе легко отделялось от костей, политое маслом, в котором плавали мелкие кусочки цедры и веточки тимьяна. Дамиан рассказывал о том, как вчера ходил в театр, как встретил там старых знакомых, как скучал по тишине. Он говорил негромко, чуть склонив голову к плечу, и я заметила, что он тоже не спешит. Отодвинул тарелку, оставив половину рыбы. «Вы бы не выдержали», — заметил он, улыбнувшись. Улыбка была чуть виноватой, как у человека, который попробовал что-то не свое и понял, что зря. «Там все слишком громко. Музыка, голоса, шум с улицы. Я вышел оттуда с болью в висках». «Я люблю тишину», — согласилась я. И подумала, а ведь он тоже любит. Может быть, даже больше меня. Мы оба были из тех, кто ценит пустоту между звуками. Но иногда и шум полезен, чтобы понять, как ценишь покой. Он кивнул, и я увидела, как дрогнули его пальцы на бокале, будто он хотел что-то добавить, но передумал. Десертом были яблоки в карамели, такие же, как в Карантаре на праздник. Я попробовала, и вкус показался мне знакомым до мелочей. Тот же сорт, кисло-сладкие, с плотной мякотью, карамель чуть пригорела, с горчинкой. У наших поваров такие же получались, и я невольно задержала ложку в воздухе. «Ваши повара учатся у моих?» — спросила я. Мне хотелось понять, случайность или намеренье. «Нет», — ответил он, спокойно, без тени смущения, будто признавался в чем-то самом обыденном. «Это я попросил приготовить, как у вас. Мне понравилось в тот раз». Я не нашлась, что сказать, и мы снова замолчали. Но в этом молчании вдруг стало тесно, от невысказанного, от того, что лежало между нами на столе, среди остывающих блюд и догорающих свечей. Я смотрела на карамельные потеки на своей тарелке и думала о том, как он, должно быть, вызывал повара, описывал вкус, тот самый, что попробовал в моем доме месяц назад, как придирчиво пробовал, пока не добился точного сходства. Я подняла глаза и встретила его взгляд, спокойный, без вызова, но с чем-то таким, отчего теплее стало не только в груди, но и в ладонях. После ужина мы перешли в гостиную. Камин горел, но скорее для настроения. Весной уже не холодно, хотя по вечерам в старых каменных домах еще тянуло сыростью из углов. Огонь потрескивал, и на ковер падали длинные тени от ножек кресел. Я села в кресло, Дамиан напротив, не рядом, на расстоянии вытянутой руки, таком, которое позволяет видеть лицо целиком, не поворачивая головы. Слуга принес чай. В тонком фарфоровом чайнике с позолотой порвился тонкой струйкой, но я не пила, просто держала чашку в руках, согревая ладони о горячие стенки. Чай был травяной с мятой и ромашкой, успокаивающий вечерний. Я вдыхала его запах и чувствовала, как замедляется сердце. «Вы устали?» — спросил он. В его голосе не было тревоги, только спокойное участие, как у человека, готового оставить в покое, если нужно. «Немного», — ответила я, подумав. «Но это приятная усталость, такая, после которой хорошо спится». «Дорога?» «Не дорога. Домашние хлопоты». Я чуть усмехнулась, вспомнив утро. Марта сегодня дважды перекладывала припасы в погребе, потому что ей показалось, что левая полка отсырела сильнее правой. Я спускалась, проверяла, разницы не было. Но она настояла на своем. «С такими помощницами устаешь больше, чем если бы делал все сам». Дамиан тихо рассмеялся, коротко, беззвучно, только уголки губ дрогнули. «У меня так же. Дворецкий вчера заставил переставлять мебель в кабинете, потому что свет теперь падает иначе. Я вошел и не заметил разницы. Мы говорили о пустяках, о погоде. Завтра обещали заморозки, но не сильные. Земля уже прогрелась. О том, когда растает снег в столице. К концу недели, если верить календарю, но календарь часто врет. О планах на завтрашний день. Он предлагал показать мне парк, где уже пробиваются первые цветы подснежники, а кое-где даже крокусы, желтые и лиловые, которые садовник посадил еще осенью под зиму. Я согласилась, хотя обычно предпочитала оставаться в помещении. Почему-то сейчас мне хотелось гулять, дышать, смотреть на мир. Не через стекло, а вживую. Чувствовать, как ветер трогает волосы, как оттаявшая земля пружинит под ногами. Я вдруг поймала себя на мысли, что давно не чувствовала такой легкости. Не потому, что дела сделаны. Они никогда не кончаются, и я знала это лучше других. В усадьбе всегда находилось что-то требующее моего присутствия. То приказчик с сомнениями, то письмо от поставщиков, то Виланд с новой гипотезой о катакомбах. Не потому, что я сдала дела. Я не сдаю их никому, даже Дирку, хотя он надежен. А потому, что здесь рядом с Дамианом я могла не думать о том, какой меня видят. Могла просто быть, без роли, без маски, без того невидимого венца, который я носила столько лет, что он прирос к вискам. «Вы улыбаетесь», — заметил он. «Улыбаюсь?» Я подняла руку к лицу, будто проверяя, правда ли. Пальцы коснулись уголка губ, и я почувствовала, что он теплый, мягкий. «Да, это хорошо». Он сказал, «это так просто, это хорошо», будто улыбка была подарком, а не чем-то самим собой разумеющимся. Я опустила взгляд на чашку в руках, на темную гладь чая, в которой дрожало отражение свечи. Но улыбка не исчезла. Она осталась где-то внутри, теплая, как этот вечер, как его голос, как чашка чая в руках. Я чувствовала ее в уголках глаз, в спокойной тяжести век, в том, как расслабились пальцы, сжимавшие ручку чашки. Мы помолчали еще немного. Камин тихо щелкал углями, Где-то на улице прокричала ночная птица, резко и сразу смолкла.